Мы с вами снова начинаем цикл изучения Торы. И, как вы знаете, он всегда новый, всегда более глубокий, всегда имеет некие неожиданности. Но к нам присоединяются новые люди. И поэтому как бы я сегодня постараюсь рассказать вещи, которые, может быть, будут знакомы нашим постоянным слушателям, и также новые вещи, которые еще никто не слышал. Итак, у нас с вами, как вы понимаете, две недельные главы. Первая недельная глава огромная, это сотворение мира. И вторая глава, которую у нас сейчас мы читаем, это глава, это Нох. И важно, что Тора называется книгой жизни. То есть Тора – это о нас сегодня. То есть когда мы с вами говорим о райском саде, когда мы с вами говорим о ошибке первого человека, да, когда мы с вами говорим о поколениях потопа или поколениях Вавилонской башни, на самом деле это очень все современно и это очень все сегодня. И давайте мы на нескольких примерах как бы покажем, насколько все это современно. Дело в том, что ведь Адам олицетворяет все человечество, а это значит, мы все часть Адама. И все, что случилось с Адамом, все это случается с нами сегодня. Вот. И поэтому как бы, давайте посмотрим на это тоже. Значит, что такое райский сад? Кроме всего прочего, райский сад – это некое внутреннее состояние человека. Это состояние полной гармонии. Это состояние покоя, спокойствия. Да? Это состояние защищенности. Это состояние очень глубокой радости. И это то состояние, которое Творец просит нас ощутить в праздник Суккот. Вот сказано в книге Зохар, что когда человек сидит правильно в суке, он возвращается в Ганеден, он возвращается в райский сад. То есть вот Суккот и сидение в самой суке, да, дает нам возможность вернуться вот к этой, вот, к этому состоянию, о котором мы только что сказали. И главное здесь, я знаю, что многие уже знают об этом, да, что когда мы оставляем идеологию материализма, мы уходим из нашего дома, который наш крепость, и мы уходим во временное жилище, то мы говорим, что радость, настоящая глубокая радость, причем постоянная радость. Вы знаете, такая есть песня, да, «Митсва гадоля льет басимха, льет басимха тамид». Да? То есть это большая митсва быть в радости всегда. Но радость, которая всегда должна быть основана на чем-то, что тоже есть всегда. А что у нас есть в этом мире всегда? Только Творец и его любовь. И поэтому, говорят мудрецы, это совершенно логично, что если вы хотите чувствовать чувство постоянной радости, оно должно быть связано с чем-то постоянным. То есть с тем, что вы чувствуете присутствие Творца здесь, сейчас с вами. И вы чувствуете его любовь. И это есть, это будет всегда. И тогда, понимаете, понятно, что почему мы уходим во временное жилище? Мы говорим, что весь мир – это временное жилище. Если мы не будем наше чувство счастья, чувство радости, да, олицетворять с чем-то временным, то есть основой не будет что-то временное, вот, потому что временное может уйти, а это значит, что мы боимся, что это может уйти, может измениться, мы это тоже волнуемся, как бы мы жалеем то, что мы потеряли. Вот между этими сожалениями о прошлом, о волнением о будущем и так далее, мы никогда не будем по-настоящему радостны. И вот, как бы, придя в Сукку, почувствовав присутствие Творца, почувствовав вот это состояние Ган Эдена, мы сейчас заканчиваем наши праздники, и мы выходим из Ган Эдена. И сказано нам следующее. Вот давайте посмотрим. Тора нам, значит, говорит, это вторая глава. Значит, и насадил Творец сад в Эдене, да, поместил там человека, сейчас мы об этом говорили. Вот, и дальше, значит, Тора пишет следующую вещь. И река вытекает из Эдена, орошает сад, и оттуда разделяется на четыре потока, то есть четыре головы, скажем. Да, значит, имя одного Пишон, И он огибает всю страну Хавила, где золото. И золото той страны хорошо. Там хрусталь и оникс камень. А имя второй реки Гихон. И она огибает всю страну Куш. И имя третьей реки Хидикель. Она течет к востоку от Ашура. А четвертая река Прат. Ну, замечательно. Вот прочитали мы с вами. И какое это имеет отношение ко мне? И чему это меня учит? А вы видите, вот мы как раз, когда смотрим на Тору, мы смотрим именно с той позиции, что чему каждый этот отрывок может меня чему-то научить. И потом мы уже говорили раньше, очень тоже важно сказать, что поскольку человек создан по образу и подобию Творца, то для того, чтобы получить все добро, которое Творец Всевышний хочет дать, он дает нам внутри возможность получить это добро, а значит, весь мир, который есть снаружи, есть внутри нас. Итак, мы сейчас с вами говорим о четырех энергиях, если хотите. Да, четыре реки – это четыре энергии, которые поддерживают вот это состояние райского сада. Теперь, говорит нам очень известный комментатор Мальбим, да, что мы можем выучить из этих вот четырех рек. И он говорит следующее, что вот когда люди выходят из райского сада, и мы начинаем, у нас начинается с вами обычная жизнь, то первая река, о которой мы сказали, это река Пишон. То есть люди сразу интересуются, сразу у них влечение, если хотите, к каким-то материальным заботам, каким-то материальным ценностям. Ведь это река, которая протекает в земле, где есть золото. То есть первое, да, что первая группа людей или первые части, которые как бы вот есть в нас, которые начинают быть озабочены, они начинают быть озабочены материальным достатком. Вторая река, река Гишон, она протекает, она, сказано, да, окружает землю Хама. Вот. А Хам это был, как известно, сын Ноя, и известен он был со своими страстями. То есть, что на самом деле следующее привлекает людей, это чувственное наслаждение. Вот. Или на иврите это тайва. И третье, это что, вот, река, да, Кидикель, это амбиции, это гордыня. Сказано, если вы помните, что оно течет восточнее Ашура, а если восточность переводить кедом, да, это перед богатством. То есть для некоторых людей вот эта вот амбиция, вот эта гордыня, это на самом деле даже важнее, чем само богатство. И вот нам говорит Тора, что вот есть эти три реки, а четвертая река это Прат. А Прат, даже не сказано, что вот название реки Прат, просто сказано, это река Прат. Из этого Мальбим заключает, что на самом деле вот река, которая орошала сам райский сад, это и была река Прат. То есть тогда все эти потоки, они были вместе. И пишет нам Мальбим, и говорят нам другие комментаторы, что река Прат это как раз вода, это энергия, если хотите, мудрости, это энергия Торы, это энергия, да, из которой как раз вот пьют мудрые люди. Теперь, дальше вы понимаете, что когда у человека есть какой-то недостаток, и когда этот недостаток есть не одного человека, а у многих людей, то образуется общество, и более того, образуется царство, которое построено именно на этом недостатке. И поэтому говорит нам Рав Авраам Саба, что вот эти четыре реки, это на самом деле четыре галута. Первый галут, это галут материальности – это Вавилонский Галут. Второй Галут – это Галут Тайва, это Персидский Галут. И третий Галут – это Кавод, это Греция, потому что как раз там вот, говорили о том, что логика, да, и логическое мышление, оно определяет абсолютно все и так далее, и так далее. И поэтому мозг вместо того, чтобы помогать человеку понять истину, вот именно этим, как бы, доминантностью, если хотите, вот этого мышления, ее и закрывал. Потому что есть вещи, которые познаются не только логикой и вообще не познаются логикой. Это духовные вещи, это наши эмоции, это наши чувства. А логика, на самом деле, может, рациональное мышление может осознать эмоции, но это совершенно другой мир. Вот. И, наконец, что удивительно, да, Прат – это галут Рима, который сочетает в себе все первые три, и это беспричинная ненависть. То есть у нас с вами есть на самом деле как бы вот материальный взгляд на мир вызывает зависть, люди просто завидуют, это кина. У нас с вами есть вторая река, которая отставляет тайву. И третья – кавод. Вы знаете, что эти три качества, они уводят людей из этого мира. Но, извините, мы только что с вами сказали, что река Прат – это хорошая река. И вдруг выясняется, что река Прат – это римский галут. То есть как же это может быть на самом деле так? Дальше мы смотрим с вами на книгу Зохар. И книга Зохар говорит нам прям противоположные вещи. А что она нам говорит? Она говорит, вы знаете, что вот эти четыре реки – это четыре энергии, которые дают подпитку, энергетическую подпитку четырем лагерям еврейского, четырем сторонам еврейского лагеря. А как вы знаете, один лагерь был лагерь Иуды, там стояли они, значит, лагерем по трем коленам в каждом лагере. И вот эта первая река Пишон, она дает энергию лагерю как раз Иуды и соответствует ангелу Михаилу, и это Хесед. Вторая река, которая Гишон, она соответствует Гвуре, и это лагерь Ефраима. Вот, и значит, там тоже есть ангел, который этому соответствует, соответственно. Дальше, третья река, это Нецех, вот, и это третий лагерь, и так далее. То есть, каждая эта река, она соответствует одному из еврейских лагерей. И тогда мы должны задать вопрос, как же это так? Вот. И, естественно, приходят к нам наши мудрецы и говорят, нет, все это правильно. Дело в том, что пока вот эта река является одной рекой, которая внутри себя объединяет все эти силы, они абсолютно положительные. И все эти силы, да, которые вот олицетворяются рекой Прат, когда она внутри находится райского сада и содержит в себя все остальные, они все абсолютно и положительные, и очень сильные. А вот когда они выходят из райского сада и начинают разделяться, вот разделение этих энергий, да, уже каждый несет негативное, естественно, да, и чем негативное направление, негативные качества, и чем более позитивны они в начале, тем более негативно они могут, когда эта энергия переворачивается. То есть мы с вами видим, что мы можем с вами, действительно, вот, и это то, что я прошу своих студентов, да, своих учеников, мы можем расслабиться, мы можем закрыть глаза, мы можем с вами почувствовать, сфокусироваться на присутствии Творца здесь и сейчас. И мы можем попросить Творца дать нам почувствовать энергию реки Прат, когда она находится еще внутри Ганедена. То есть мы можем с вами почувствовать эту энергию. Но чтобы быть, так сказать, еще более нам, ну, чтобы легче нам было это сориентироваться, что это означает? Это означает, что если река Пишон, когда она сама по себе означает кину, то что это за энергия, которая поддерживает Ганеден, то есть поддерживает вот это состояние покоя, состояние защищенности, состояние глубокой радости. Это называется самех бехалко. То есть это радость, умение чувствовать радость из того, что у нас есть. И начинается это, то есть как бы начинается где угодно, но вы понимаете, вот просто подышать воздухом и оценить, насколько это чудо, насколько это замечательно, вот когда, вы знаете, есть люди, у которых астма и так далее, они это прекрасно понимают. Но мы тоже можем с вами прекрасно понять, что то, что нам дал Творец, вещи, которые мы очень часто не замечаем, или вещи, которые мы можем замечать и на них акцентироваться, то есть понимание, что Творец нам дает все, что нам нужно, и даст все, что нам нужно. Вот это вот умение быть радостным в том, что мы имеем. Это первая энергия, которая поддерживает вот это состояние Ганеда. Второе, что есть противоположность Тайвы? Противоположность Тайвы есть позитивные эмоции. Причем позитивные эмоции сколько угодно. Творец нам дает любовь, дает нам радость, дает нам доброту, дает много позитивных эмоций. Понимание, что эти эмоции приходят непосредственно от Творца. И поворачивание этих эмоций к Всевышнему. То есть, когда мы, например, да, обращаемся к Творцу с радостью, или мы учимся с радостью, да, так далее, да, то есть, вот, оно как раз тоже создает круг. Вот, и тоже, как бы это, но это земля Хама уже в позитивном, да, Хам, вы же знаете, это горячесть. Вот, вот когда мы имеем сильные горячие эмоции, если хотите, в позитиве, это вот вторая составляющая. И третья составляющая, да, мы сказали, это гордыня. Что противоположно гордыне? Противоположно гордыне. На самом деле это чувство сейчас я просто слово вспомню, да, это уважение. Это на самом деле уважение. Дело в том, что вот как раз когда мы сидим в суке, то сказано, что сука представляет из себя анея кавод. Это облака, переводится очень часто славы. На самом деле кавод — это уважение. То есть, чем мы защищены? Мы защищены уважением. Вот это ощущение уважения, что Творец меня любит, что Творец меня уважает просто за то, что я его ребенок. Да? И вот это вот уважение к людям. И самоуважение – это, естественно, третья энергия Ганедена. И четвертая энергия Ганедена – вот сама река Прат, если хотите, да, вместо беспричинной ненависти – это любовь. Любовь к Творцу – это любовь к себе, это любовь к людям. И вот когда эти четыре энергии позитивных вместе, они создают как раз вот это место, это состояние, которое называется Ганедом. То есть мы видим с вами, что опять вот этот отрывок, он весь о нас, он весь о нас сегодня, потому что он нам показывает, как мы можем сохранить, да, как мы можем сохранить вот это состояние, когда, если мы вырабатываем в себе вот эти четыре чувства, эти четыре энергии, если мы их чувствуем, да, то тогда мы можем с вами оставаться в Ганедене. И на самом деле сказано, что, вы знаете, Творец выслал человека из Ганедена, а потом сказано следующее правило, да, что он его выгнал из Ганедена. Прям следующая фраза. И спрашивается, а почему? А ответ, а он вернулся. И Говорит рав Ицхак Шворц, я слышал от этого раввина, который много лет занимается каббалой, он говорит следующее, понимаете, когда человек делает шуву, он снова возвращается в Ганетов. Когда мы возвращаемся с вами вот в эти состояния радости, покоя, гармонии, мы возвращаемся в состояние Ганедена. Но в чем проблема? Дело в том, что есть еще много непроработанных частей внутри нас. И поэтому мы не можем это состояние удержать. Это нормально. То есть мы уходим для того, чтобы работать, работать над собой. И эта работа над собой опять нас возвращает в Ганеден. Ну и, конечно, у нас для этого с вами есть шаббат, да, для того, чтобы мы могли с вами тоже туда вернуться. Итак, потихонечку вот как бы поговорив об этом, давайте перейдем к следующей недельной главе. Естественно, что в главе Берешит можно говорить о миллионе совершенно вещей. И как мы уже сказали, что и сама ошибка первого человека, когда он съел с дерева познания добра и зла, в результате он закрылся от Всевышнего. Вот, а как бы, как можно закрыться от Всевышнего? Где можно от Всевышнего спрятаться? И говорят наши мудрецы, что он спрятался, некоторые говорят, в дереве добра и зла, а некоторые говорят, что он спрятался в дереве жизни даже. Ну и вопрос, что это значит? Как можно спрятаться в дереве добра? Ответ очень просто. Это наш с вами светский человек сегодня. Он говорит, главное это делать добро. Вот я делаю людям добро и все. Ну что? Но нет связи со Всевышним. То есть он потерял, к сожалению, вот этот духовный контакт, по крайней мере, ну вот он интеллектуально, эмоционально, то есть сознательно он его не имеет. Да? Вот. Ну, есть люди, которые прячутся в дереве зла, естественно, зло создает тьму, зло создает блоки, зло создает боль, и это, естественно, прячет людей от Всевышнего. Но тогда задается вопрос, а как можно на самом деле спрятаться Творца в дереве жизни? Ведь дерево жизни – это Тора. Оказывается, что можно. Человек может изучать Тору и не чувствовать присутствие Творца. Есть даже такие люди, вы знаете. Вот. И причем это может быть даже религиозный человек. Это не обязательно там, профессор иудаизма в каком-нибудь университете, который как бы, его изучает просто как предмет, как китайский философ, неважно. Вот. Опять-таки, нам важно не делать этой ошибки, не прятаться, а наоборот. Да, когда у нас есть проблема, вот люди идут к психотерапевту, люди идут ко мне. Почему? Потому что они знают, что я постараюсь помочь им решить эту проблему. Я не буду их осуждать, это не моя роль. Да? Моя роль – это помочь. Секрет, который я хочу опять выдать вам, Всевышний – это самый лучший психотерапевт. То есть, когда есть проблема, то в первую очередь нужно идти к Творцу. Ни в коем случае от него не закрываться, а идти к нему именно с этой проблемой. И он поможет. Поможет найти людей, которые могут вам помочь. Поможет сам вам разными способами. У него есть миллион способов, поверьте, это сделать. Итак, вы видите, что происходит. Происходит следующее, что поскольку на самом деле задача, ну, как бы, для чего человек создан? Человек создан для того, чтобы развивать тот потенциал, который дал нам Всевышний, и получать удовольствие, получать наслаждение от того мира, который нам дал Всевышний. И тогда поколение потопа, она сказала, ну, если мы созданы для получения наслаждений и для максимального раскрытия своего потенциала, тогда нет границ. Тогда давайте экспериментировать, давайте пробовать все виды абсолютно, так сказать, наслаждений. Да? Вот. Но что интересно, что когда человек начинает получать наслаждение таким образом, это эгоистические наслаждения. И они, оказывается, на самом деле убивают душу человека. И это то, что и получилось. Опять мы, видите, вернулись к воде. Но на самом деле сейчас вода стала потопом. Сказано, что это поколение, оно было на самом деле настолько развитым, что если бы оно не пошло по этому пути, оно могло бы и Тору получить, потому что Тора это тоже вода, знаете. Вот. Но вот сказано, что поколение раслилось, и оно получило потоп. Причем, опять-таки, потоп был проявлением хеседа, доброты Творца, чтобы люди не уничтожили себя полностью. Вот. Дальше, значит, Тора говорит нам, естественно, о Ноахе. Ноах остался. Вот. И пишет, значит, следующее. Вот родословие Ноаха. Ноах, вот, Иш Цадик, Тамим Хая Бадрасав. Вы знаете, вот здесь иногда люди делают ошибку. Почему? Потому что сказано, что Ноах, переводится это как человек-муж, да, муж-человек, Иш, праведный, был непорочным вот, в поколениях своих, ссылаются на Раши. А Раши говорит следующее, такой очень известный комментарий, что есть те, кто говорит, что даже вот в этом совершенно растлившемся, потерявшем же человеческий образ поколений, Ноах был праведным, то есть на самом деле, насколько он был правильным, это тебе показывает. Вот. А есть люди, которые говорят, что да, вот в этом поколении, которое было раслившееся, он был праведником, но если бы он, пишет Раши, жил бы в поколении праведных людей, он мог бы быть еще более праведным. Слышите, да, это очень важно. Не то, что он бы был никем. И вот тут вот люди как бы делают такую ошибку, потому что вот из этого Раши, они говорят, вот если бы он жил в поколении Авраама, да, то тогда бы он был никем. Ну, во-первых, тут есть два момента. Первое, что Ноах жил в поколении Авраама. Когда Ноах умер, Аврааму было 52 года. Во-вторых, мы знаем с вами, что такое поколение Авраама. Поколение Авраама – это поколение Вавилонской башни. Это идолопоклонники. Это Египет с его идолопоклонцами и так далее. То есть Азоханвей какое-то поколение. Да? Вот. И человек, который был пророком, о котором сам Всевышний сказал, что три вещи, не одну вещь, три вещи он сказал. Иш. А вы знаете, что Иш – на самом деле в Торе это не просто человек, мужчина. Это человек очень высокого качества. То есть Иш, кто в Торе назван Иш? Это Моше Рабейну, царь Давид. Да, вот у нас есть это Иш. Боаз. Вот, и так далее. То есть это люди очень-очень высокие само по себе. Мало того, что его назвали Иш, да, а Раб Моше Файнштейн, мы сейчас поговорим об этом, что говорит Раб Моше Файнштейн на то, что такое Иш. Сказано, что, во-первых, он был цадик, и, во-вторых, и сказано, что он был еще Тамим. А Иш Тамим – это Яков. Вы знаете, когда у нас есть четыре сына, да, то у нас есть ребенок, который называется Там. И он спрашивает «Мазот». Есть комментарии, которые говорят, знаете, почему он говорит «мазот» в женском роде? Потому что он чувствует присутствие, божественное присутствие во время седера, пасхального седера. И поэтому он, чувствуя вот эту вот женскую энергию, да, он спрашивает именно о ней. В отличие от Хахама, который интересуется законами и так далее. Но он еще мальчик. И вот эти дети, которые очень чувствительны, они не знают, как бы, что это за энергия, как ей пользоваться, как это чувствовать, что это такое. А вот Иштам – это уже человек, который научился пользоваться этой духовной энергией и при этом остался на земле. То есть он ногами как бы стоит на земле, вот, а голова у него уже вот в духовных мирах. Так вот, есть другие комментарии. Есть комментарии, которые говорят, что цадик – это поведение, это поступки, а тамим – это качество характера. И что у Ноха, вы видите, он и Иш, и Цадик, и Тамим. То есть это человек величайшего на самом деле вот, духовного уровня. Просто чтобы мы с вами понимали. Теперь, если бы он жил среди людей такого же уровня, как он сам, да, возможно, он мог бы пойти и дальше. И мы знаем, что с вами не следующее воплощение Ноха – это Моше Рабейну. Да, то есть его душа перевоплотилась в душу Моше Рабейну. Вот. И здесь мы, кстати, видим тот недостаток Ноха, на который указывают мудрецы. Они говорят, понимаете, ну вот, допустим, Авраам. У Авраама были ученики. Нох строил ковчег 120 лет. И 120 лет он говорил людям, когда его спрашивали, а почему ты строишь ковчег, он говорил, ну там через 120 лет, через 100 лет, через 50 лет, неважно. Будет мабуль, будет потоп, и Творец уничтожит всю землю. Ну и над ним кто-то посмеивался, кто-то, так сказать, не обращал внимания, кто-то пожелал и так далее. Но что говорит нам Мидраш, что сказал после этого самого Мабуля, что сказал Всевышний Нох? Он сказал, где ты был до того? Когда Нох обратился и сказал, как ты мог, Всевышний, как ты мог уничтожить человечество? И сказал ему Творец, глупый пастух ему сказал, ему говорит, а где ты был до того? То есть почему ты активно не пытался каким-то образом повлиять на людей. Ну, даже если бы у тебя не получилось. Ну, какое-то количество учеников, ну, какое-то количество последователей, ну, что-то. То есть, один из недостатков Ноха, да, это было то, что он недостаточно пытался что-то сделать. Он считал, что это невозможно. Людей поменять нельзя. Действительно, людей поменять нельзя. Но повлиять на людей можно. И сделать все, чтобы повлиять на людей, тоже можно. Вот. И вот это то, что делал Моше Рабейну. Это и было исправление, когда Моше Рабейну все время вступался за еврейский народ, когда Моше Рабейну был готов даже пожертвовать своей жизнью, был готов пожертвовать своим местом в Торе ради еврейского народа. И это было на самом деле исправление того, чего не доделал, Нох. Вот. Но сказана следующая вещь. Вы видите, вот еще очень важный момент, что Нох был праведным человеком в своих поколениях. И спросите, ну как же, в каких поколениях? В своем поколении, говорят мудрецы, он был праведным в поколении до потопа и поколении после потопа. То есть он и остался очень праведным человеком. Мы должны это тоже понимать. Теперь, но, как любой архетип, который есть в Торе, есть внутри нас. И мы можем найти эту часть внутри нас, которая на самом деле имеет все эти качества, эту ноха. И опять, как упражнение, я очень советую людям, как бы вот именно посмотреть на это. И в довершении, как бы, понимаете, вот опять мы ушли сейчас от праздников, и идет потоп. Чего, какой потоп? Идет потоп информации, которая совершенно не связана с Торой. Просто, как бы, будь то интернет, будь то телевизор, будь то да что угодно, да, то есть это просто вот потоп информации. И сказано нам, что мы можем спастись. Тоже, вот как Нох спасся, мы можем спастись, мы можем сделать ковчег. А что это за ковчег? Вы знаете, что ковчег имеет 6 направлений, да, длина, ширина, высота, да. Вот, и есть 6 постоянных заповедей. Вот это заповедь верить, знать, что есть Всевышний, не верить в других богов. А когда речь идет о постоянной заповеди, то вопрос тогда, как можно как бы не верить в других богов постоянно. Кто это другой бог? Ответ – наш эгоизм. То есть мы верим в Творца или в наш эгоизм. Вот. Верить в единство Творца, то есть Творец везде, всегда, то есть здесь, сейчас. Любить Всевышнего. испытывать трепет и рад Шамаем, да, перед Всевышним, и не путешествовать за своим сердцем и за своими глазами. Вот эти шесть постоянных заповедей, они и делают тот ковчег, который может на самом деле спасти нас вот от этого потопа информации, которая на самом деле может нас, как мы уже сказали, как эти же реки, увести из состояния Ганедена. Вот. Ну и заканчивая уже сейчас просто то, о чем мы говорим, знаете, поколение совершило вторую ошибку. Это люди, которые, опять-таки, это реинкарнация того же поколения. Вот. Они создали Вавилонскую башню. Вавилонская башня – это идеология. На самом деле это создание имени самого себе. Камни – это буквы, это слова. Они сказали, у нас есть технология, нам не нужен Всевышний. Вот, а это уже Советский Союз. И в результате, как вы знаете, построение вот этой великой башни, да, вот этого великого дела, человеческая жизнь перестала быть важной. Падал человек, они не плакали, падал кирпич, они плакали, да, так сказать. То есть они полностью опять потеряли человеческое достоинство и вообще человечность. А когда мы говорим о личности, то это попытка построения личности на эгоизме. Это то же самое. Эгоизм говорит, давай построим себе имя, и ради этого мы будем жертвовать, да, уже многим. Вот, и тогда мы, ну, то есть, дай бог не мы, да, но тогда человек уже строит вот эту Вавилонскую башню внутри самого себя, и это тоже та ошибка, которую необходимо избежать. Вот это то, чего я хотел просто коснуться сейчас в нашем уроке, чтобы дать людям понимание, что все события, описанные в Торе, это то, что происходит сегодня с нами, это сегодня все о нас, и это все нам помогает, как мы уже сказали, остаться вот в этом пространстве, где мы можем чувствовать себя спокойно, уверенно и чувствовать глубокую радость от контакта со Всевышним. Вот, всего доброго.